математика, медицина, психология, право, социология, технологии, физика, философия, химия, экономика, язык. Портал «Постнаука» предлагает доступный разговор о том, как добывают фундаментальные знания. «Постнаука».
7:05 в Москве. У микрофона Ивар Максутов, главный редактор проекта «Постнаука», сайта postnauka.ru. И, как обычно, в это время мы начинаем серьезный разговор о науке с людьми, которые, собственно, этой наукой занимаются, кто добывает научные идеи. Говорим о том, что сегодня происходит в науке, что наука знает о мире и как она помогает его нам расколдовывать. Ну и о нерешенных вопросах и загадках в том числе. Сегодня у меня в гостях доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник отдела теоретической физики Института ядерных исследований Академии наук Дмитрий Горбунов. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Тема у нас была заявлена как расширение Вселенной, но прежде чем рассказать о расширении Вселенной, думаю, что имеет смысл еще покопаться в основах, как бы в basics, откуда все это мы знаем, как наука вообще исследовала происхождение Вселенной, не от Адама совсем, то есть не от древних греков, но, по крайней мере, вот современная наука. И плюс 7-925-48-94-8 это телефон для смс-ок, твиттер говорит МСК у нас работает, на сайте говоритмосква.ру прямо в прямом эфире можете нам задавать вопросы, будем на них отвечать. Предыдущая передача закончилась, так что не надо сюда вдогонку присылать вопросы. Мы теперь переключились на астрофизику, на фундаментальную физику. Хотели меня поправить с астрофизикой?
Нет, как раз астрофизика в данном случае часто включает в себя то, что называют космологию. Говорят, что это астрофизика, это большая, значит, такая наука. Есть разные области, разные направления. И все знания, которые мы получаем, конечно, в данном случае это знания наблюдательные идут из астрономии. Так, мы наблюдаем с вами, точнее, не мы наблюдаем, а ученые наблюдают в телескопы всевозможные излучения, которые приходят к нам из разных направлений. Вот, кстати говоря, не так давно удалось наблюдать не только, теперь мы наблюдаем не только Вселенную в диапазоне, значит, электромагнитного излучения, мы еще его наблюдаем в нейтрино, были найдены такие нейтрино космические, которые прилетают к нам из космоса, есть источники их, вот мы теперь, значит, наблюдаем Вселенную не только в гамма-диапазоне, но и в нейтрино, но в данном случае речь, конечно, о обычном электромагнитном излучении, обычном свете, и первые наблюдения, конечно, были сделаны в обычные телескопы, обычным глазом, и если говорить о том, что называется Вселенная, и о том, что она развивается, не является статической, то в данном случае речь идет о наблюдениях, которые сделаны за объектами очень далекими. То есть речь пойдет не о Луне, не о Солнце, не о звездах, которые расположены в нашей галактике, хотя это исключительно важно для нас с вами, и все мы, когда немножко задержимся ночью и нету у нас на небе облаков, мы видим с вами этот замечательный Млечный Путь, это диск нашей галактики. В свое время это была тоже загадка, что же это такое, да, потом мы люди догадались, что это вот диск галактики, мы находимся в этом диске. Так вот, речь в данном случае идет о наблюдениях за объектами, которые очень-очень далеко от нас, и, как говорят, с нами гравитационно не связаны. Угу. Так? На первый взгляд может показаться немножко странным это понятие, но оно как бы появилось одновременно в тот момент, когда люди увидели и правильно интерпретировали такое замечательное явление, как покраснение света от некоторых объектов. Вот ученые наблюдают свет от далеких объектов, и, конечно, в этом представлении считается, что физика такая, вот законы Ньютона, я не знаю, законы электромагнитного излучения, сильные и слабые электромагнитные взаимодействия, вот бозон Хиггса, который, значит, нашли недавно и дали за эту Нобелевскую премию. Вот эта вся физика, она такая же у нас с вами здесь на Земле, как на Луне, как на Солнце и как вот на тех далеких-далеких объектах. Если там физика такая же, там такие же химические элементы, как эти химические элементы ведут себя, когда их возбуждают излучение, что они при этом излучают, какой свет, какого цвета, мы считаем, что мы знаем здесь отлично в наших лабораторных исследованиях, и вот мы смотрим на эти далекие объекты и ждем от них такой же свет. А свет приходит другой, и другой он приходит немножко смещенный, как говорят, в красную область, свет краснеет. Да? И интерпретация этого явления такое же, как интерпретация изменения звука поезда, который двигается, значит, по перрону, мы ждем этого поезда, но поезд не останавливается, наоборот, разгоняет всех, он должен проехать эту остановку без того, чтобы приостановить свое движение, открыть дверь и так далее. Вот он всех разгоняет. Вот мы слышим изменение звука при проходе поезда через, рядом с нами. Здесь то же самое со светом. Интерпретация такая, что объект, который излучает, который произвел излучение, в момент излучения двигался. Был не в покое, двигался.
Угу.
Но вот мы видим с вами удивительное явление, что со всех сторон объекты, которые излучали, они двигаются от нас. Да, потому что все смещается в одну сторону, значит, все двигаются от нас, все уходят. Мы опоздали на этот поезд. Но интерпретация была предложена следующая, что объект это, конечно, там у себя в такой, как говорят, локальной области двигаются, как им положено, как они взаимодействуют с другими такими же объектами здесь рядом, недалеко друг от друга. А вот с далекими объектами все по-другому, и интерпретация такая, что они, что эта часть пространства на самом деле удаляется от нас. И так со всеми частями пространства, в которых находятся эти далекие объекты.
То есть, еще раз поясним, что как бы мы наблюдаем, там, скажем, свет от там, сверхновой или еще что-то подобное.
От звезды, от обычной звезды да. Мы наблюдаем. Яркая, хорошая звезда или спектр галактики, которая такая же, как наша.
И вроде бы в нормальной ситуации он должен был идти как бы, ну, по некой понятной траектории, но у него есть это самое красное смещение.
А он идет по понятной траектории, но в данном случае изменяется его частота. Или длина волны.
Угу.
То есть он был зеленый, а когда дошел до нас, стал красный.
Угу.
То, что он был зеленый, мы знаем, потому что мы верим, что астрономы представляют себе, как устроены галактики, и мы верим, что физика там такая же, как у нас здесь. Поэтому вот совокупность знаний о физике и знаний о строении звезд в нашей галактике, она, значит, вот делается такой постулат, что спектр соответствующий, амплитудно-частотные характеристики, или как угодно, значит, uh-huh. можно назвать, у кого какие воспоминания там о школе или еще чего-то. Вот, такой же совершенно, как у нас здесь, да?
Uh-huh.
Ну, там, в первом приближении. Есть разные немножко галактики, у них немножко разный спектр, это все астрономы знают, это все отслеживают, но в первом приближении это такое же. Вот мы ожидаем увидеть какие-то яркие линии, которые, там, излучения, которые связаны с переходами между атомами, и эти переходы между атомами дают нам там лампочки всякие разные, да, излучения. Вот, эти все явления, мы верим, там такие же. Да, после этого интерпретация наша того факта, что они все вдруг сместились в красный, значит, в красную область, и это означает, что все они от нас разлетаются, да, мы представим себе картинку, от нас все разбегаются.
Угу.
Значит, нужно сделать вывод, либо мы действительно какой-то выделенный центр, либо так устроен везде. Если бы мы были не здесь, а на там, Альфа-Центавре, там было так же. Если бы мы были не здесь, а в там, созвездии Девы, значит, там есть мощное скопление, значит, там было бы все так же, да. И если мы к такому, значит, логически выводу приходим, что там такая же история, то нам ничего не остается сказать, как только что все от всех улетают, если они гравитационно не связаны. Да, речь идет еще раз о гравитационно не связанных объектах, не о Луне с Землей, не вот у нашей галактики, даже не о ближайших к нам галактиках, как вот Магеллановые облака, это здесь все гравитационно очень сильно связано, мы здесь не пускаем участвовать в этом процессе расширения, да?
Угу.
Вот. А тут речь о гравитационно не связанных объектах, об очень далеких. И такая интерпретация была предложена, значит, учеными. И в частности, был такой ученый Хаббл, который сейчас, наверное, больше известен людям по телескопу. Да, по имени этого ученого телескопа был назван, который даже измерил это явление и вывел закон, что вот чем больше смещается эта замечательная линия, чем больше смещается свет в красную область, тем на большем расстоянии находится объект. Закон линейный. Прямо расстояние до объекта, значит, пропорционально вот этому замечательному смещению. Смещение можно измерить, ну и теперь можно расстояние до объекта таким образом обнаружить, только нужно константу пропорциональности вычислить. Он константу пропорциональности своих наблюдений вывел, и эта константа пропорциональности называется, тут ничего такого особенного в названии нету, константа Хаббла, так, сам ввел, сам вычислил, сам назвал, так условно говоря. Вот, но забавно, что вычислил он ее неправильно. Современное значение этой константы, которую измерено уже очень с высокой точностью, разными всевозможными методами за наблюдением за разными объектами, за разные физические явления в разные времена во Вселенной происходили, их мы сейчас можем интерпретировать и вычислить, вот, дают величину, ну, грубо говоря, в 10 раз меньше, чем то, что он вычислил.
На самом деле, всегда такие факты, они заставляют, ну, и слушателя, и, в принципе, человека, который знакомится с логикой и ходом научного исследования, начать сомневаться, типа, а почему же вы сейчас знаете, что вот оно теперь посчитано правильно? Не окажется ли, что через еще там 10 лет или через еще 20, 30, 50 лет новые телескопы, новые методы исследования покажут, что еще меньше? Или наоборот?
Вот смотрите, у него... это было первое наблюдение. Да, первое наблюдение — это всегда, первое измерение — это всегда какой-то риск в интерпретации того, что получил. Сейчас именно эту наблюдаемую, да, именно эту наблюдаемую измеряют разными способами, разными... вот не просто наблюдая за далекими объектами, как от них свет приходит, а многими разными способами. Они независимы между собой в том смысле, что если здесь мы ошиблись в определении расстояния, например, да, вот, ну, неправильно измеряем расстояние, а расстояние мы там определяем каким-то определенным образом. Например, вот как люди делают по, так сказать, стандартным свечам, так называемым. Да, вот лампочка у нас есть, мы знаем, что она 40 ватт, и тогда, если мы измеряем от нее ее яркость, мы знаем, на каком же расстоянии она находится, единица на r квадрат, значит, всем известный закон. В расширяющей Вселенной, это, конечно, формула модифицируется, да, потому что свет летит, там Вселенная расширяется, это некая модификация есть. Но, тем не менее, идейно вот то же самое. Но только что вам нужно знать? Вам нужно знать, что у вас лампочка – это 40 ватт. Угу. Да? Вы же ее никогда в руке не держали.
Ну да.
Это сверхновая, которая Бог знает, как, где находится, и на самом деле главное, что если очень далеко, то это очень давно. То есть это более ранняя Вселенная, химсостав там, вообще говоря, другой у звезд. И тут есть вопросы. Да? И поэтому одно вот такое рода наблюдение, оно, конечно, оставляет некий скептицизм.
Угу.
Но приходит так сказать, в помощь к этому наблюдению другое наблюдение. Приходит третье наблюдение, четвертое, которое не использует стандартные свечи, а использует другие наблюдаемые. И когда вот вся совокупность указывает нам на, так сказать, то или иное число, ну вот тогда мы говорим, что да, наверное, хотя мы никогда это не мерили, да, значит, это вот мы же что же делаем на самом деле? Это очень интересное на самом деле явление, существенно отличающееся от того, что мы имеем в других науках. Да?
Не можете поставить эксперимент, только наблюдаем.
Конечно, мы только наблюдаем. Мы только наблюдаем, более того, мы пытаемся интерпретировать что-то, вот там где-то появился, есть источник, мы не знаем, что это за источник, от источника пошел свет, он идет, Вселенная расширяется, вот какие-то процессы, входит в галактику, в галактике тоже свой процесс к расширению Вселенной не имеющий, но имеющий отношение к тому, как развивается галактика. И потом мы этот свет поймали, и вот тут мы должны вот от всего вот этого, оно, с одной стороны, интересное для разных, из разных соображений, но для нас это мусор, вот этого мусора открестись и сказать, а как же там свет распространялся, как он изменял свое... значит, свое движение из-за того, что Вселенная расширялась.
Ну да, но надо при этом еще понимать, потому что там для кого-то из слушателей это может быть хорошим оправданием того, что типа, ну вот, значит, наука ничего толком на самом деле не знает, что-то они там как-то посчитали, на самом деле не, там увидели, а может быть, что-то и не увидели, на самом деле какая-то, ну, что, в общем, на каких-то хрупких основаниях все это находится, но это все... При этом высокотехнологичные приборы, которые у нас есть для этого изменения и получения этих сведений, собственно, те самые телескопы. Кстати говоря, в представлении большинства людей это на самом деле то, чем занимаются астрофизики, они смотрят в телескоп, хотя понятно, что уже давно никто в глазок не смотрит.
В глазок не смотрит, но идейно это такие же наблюдения. Да? То есть просто если большой объем данных, то, конечно, придумываются цифровые способы, так сказать, обработки, а в то же время, на самом деле, глаз, как это ни смешно, до сих пор во многом используется. Например, есть большие каталоги галактик, такой SDSS-каталог, если вот прям такие буквы набрать, SDSS-каталог, значит, только по-английски, в поисковике, то вывалитесь на сайт, который содержит массу, значит, информации, это прям такая географическая в каком-то смысле информация. То есть, ну, географическая, значит, вот только в смысле, значит, нашей Вселенной, такая трехмерная карта. Специальный телескоп был, задача которого была в том, чтобы найти сигналы, да, значит, он что смотрит, излучение, но сигналы, имеется в виду, конечно, вдаль сказать, что вот там есть какой-то объект, Определить все такие источники с яркостью выше заданной, да, то есть очень тусклый объект, и, понятно, он найти не может, и в данном случае тусклый – это именно прямо вот его яркость, то есть это не означает, что объект сам по себе какой-то слабенький, он может быть очень мощный, но он очень далеко.
Угу.
Пока свет шел к нам, значит, он вот в эту единицу на R-квадрат действует закон, свет распределился, и у нас здесь совсем немножко собрался в наш телескоп, да, телескопчик маленький, вот сколько в него внутрь залетело фотонов, вот такой мы сигнал увидели. Вот, и он попытался составить карту, на самом деле трехмерную карту распределения звезд, если говорить о нашей галактике, звезд на самом деле в далеких галактиках, скоплений, галактик самих. Вот все, что смог, значит, вот он все попытался, значит, сделать, а дальше некоторые интерпретации требуют на самом деле глаза. Например, интерпретация такая. Вот есть фотография, условно говоря, фотография галактик, похожая на нашу. Такой дисковый, который вращается. Вот в какую сторону она вращается? Вот ответ на этот вопрос требует глаза, угу, на самом деле. Ну и многие разные такие вещи. На самом деле там есть, на этом замечательном сайте, есть даже программа. Люди могут в ней участвовать, то есть даются вот такие данные, даются такие картинки, и обычные люди, если у них есть время, желание в этом копаться, значит, они по простому алгоритму смотрят на эти картинки и делают свое заключение.
Ну, такая DIY-астрономия.
Да-да-да, значит, совершенно верно. Значит, одни и те же картинки просматриваются разными людьми, ну и дальше просто статистически, если, значит, вывод один тот, что ученые доверяют, вот, да, просто набор данных такой большой, чудовищный, что невозможно обработать. Это не так, конечно, как на Большом адронном коллайдере, но в смысле, в каком-то смысле похоже.
Вещи,
конечно,
да.
Конечно.
Хорошо, вернемся к истории. То, что мы погрузились, да, 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 в методы, значит, про расширение Вселенной. С Хамблом и с красным смещением что-то чуть-чуть мы разобрались. Что дальше? Хорошо, но это мы зафиксировали. Ну, мы, в смысле, общество, наука, да.
Да, дальше, значит, Вселенная наша расширяется, и хочется понять, с чем это связано. Ведь на самом деле, если говорить о Вселенной такой большой, да, на больших расстояниях, то те фундаментальные силы, которые мы знаем, все вымирают, кроме гравитации.
Угу.
А гравитация – это, в принципе, сила-то притягивающая. Да? Мы все знаем, что два тела друг другу притягивают. В отличие от электромагнетизма, если где есть заряд положительный, заряд отрицательный, и там они могут притягивать друг друга, могут и отталкивать, и с этим связано разнообразие нашего с вами вот такого локального мира на Земле. А в гравитации не так. Все заряды вообще-то друг другу притягивают, да, все массы положительные, у нас отрицательных таких масс нету. Так, пока не обнаружено, так скажем. Uh-huh. Ученые, конечно, этот вопрос задают и там проводят опыты, пока ничего нет. А Вселенная расширяется. Казалось, должно быть, наоборот, схлопываться, да, все должны притягиваться друг к другу, все схлопываться. Она расширяется. Но вот здесь пришло, значит, представление о том, что когда-то был какой-то большой взрыв, который все, значит, разбросал. А теперь это расширение замедляется, потому что, ну, гравитация, положительные массы, они всех друг к другу притягивают, и вот тем самым пришли к выводу, что, наверное, логически, да, так, Вселенная должна расширяться с замедлением, то есть расширяться все медленнее, просто потому что гравитация останавливает расширение. В конце mm-hmm. концов, значит, в зависимости там от того, как наша Вселенная устроена, как вот, как бы, как говорят, как трехмерное многообразие, как вот наш трехмерный мир, это плоская Вселенная, там, это сфера такая, да, аналог шарика, или аналог, говорят, гиперболоида такого, значит, тоже, наверное, не помню, проходили это в школе или не проходили, но суть состоит в том, что в зависимости от вот неких деталей устройства нашей Вселенной на очень больших расстояниях, там, история Вселенной, будущее Вселенной могло бы быть разной, так? Могло это расширение остановиться, потом начать схлопываться, могло бы не останавливаться. Но оказалось все не так. И вот мы тут обсуждали, значит, сверхновые, вы тоже их упоминали, и это стандартные свечи. Вот в 98-м году, в 97-м году стали появляться такие довольно подробные исследования сверхновых, блеска сверхновых, в зависимости от того, на каком расстоянии от нас они находятся, или на каком красном смещении они находятся. Значит, с этими сверхновыми нашли некую наблюдаемую, которая позволила сказать, определить, что это вот ватт, лампочка 40 ватт, угу. Да? Некую другую наблюдаемую. Но до этого, если говорить о... Это, значит, в данном случае сверхновая, это очень яркие, мощные вспышки, можно смотреть Вселенную на очень больших расстояниях. Она видна далеко, эта вспышка. До этого использовались такие звезды для, значит, для объектов, которые ближе к нам располагаются. Звезды называются цефиды, их и сейчас используют. Речь идет о чем, что у звезды блеск, он периодичен. То есть она то ярче, то тусклее, то ярче, то тусклее, с довольно четким периодом. Этот период зависит от ее собственной светимости, да, того, она 40 ватт или 60 ватт. Значит, для лампочки 40 ватт период будет, условно говоря, 2 дня, для лампочки 60 ватт период будет 1 день. Но вот период очень легко измерить, да, mm-hmm. Я его просто смотрю, вот я измерил, все понял, что лампочка 60 ватт, после этого от нее я знаю яркость и определил, на каком на расстоянии. После этого я нашел величину смещения спектра, свет все-таки от нее сместился в красную область, и таким образом проверил закон Хаббла, определил вот этот замечательный параметр. Вот теперь тут аналог этого же, только не для таких звезд, а для сверхновых, далеких, позволил определить этот замечательный параметр Хаббла, постоянный параметр Хаббла, для очень далеких, очень-очень далеких сверхновых, и увидели, что он какой-то не такой. Стали разбираться, какой он, и выяснили, что, конечно, он был, значит, он, в принципе, может быть другим, потому что это очень далекие объекты, значит, они излучили свет очень давно, Вселенная тогда была более молодой, и стали разбираться, а что же это за величина такая, что влияет на эту величину, так сказать, из такой общей теории относительности, как говорят, или есть такое уравнение Фридмана, которая определяет нам связь между параметрами Хаббла, значит, тут мы теперь поверили в общую теорию относительности, в гравитацию, нужна некая теория, чтобы это описывать, чтобы связать вот этот, пока, значит, наблюдение просто, да, вот что у Хаббла. Это наблюдение. Мы увидели, что есть такое явление, дальше он эмпирически вывел закон, что чем больше расстояние, тем, значит, в большую, чем больше смещается излучение в красную область. Теперь хочется это как-то интерпретировать, да, что, за что все ответственно гравитация. В гравитации, источник гравитации – это материя. Ну, вот наша с вами обычная материя, которая здесь есть. Возможно, еще что-то, еще какие-то компоненты, да. И вот эти компоненты, они, собственно, определяют гравитационный потенциал, который дает нам параметр, определяет темп расширения Вселенной. Этот параметр Хаббла определяет темп расширения Вселенной. И это дается уравнением Фридмана. Это вот, так сказать, такая теория, она возникла, так скажем, между... вот этими наблюдениями в 20-х годах прошлого века, ну и, так сказать, довольно успешно себя подтвердила. Собственно, что ученые после этого реальные, которые работают с экспериментальными данными, делают, они пытаются понять, а какие же есть компоненты в нашей Вселенной, вставляют эти компоненты в уравнение Фридмана, измеряют аккуратно параметр Хаббла, который... Значит, чем дальше объекты, тем более, значит, более раннюю историю этого параметра можно определить, и таким образом понять состав Вселенной, какие есть компоненты во Вселенной. Вот в 98 году люди поняли, что во Вселенной есть еще одна такая странная компонента, которую называют сейчас темной энергией, и состав этой компоненты, он совершенно новый, потому что нигде в физике частиц такого явления до сих пор не было. В каком-то смысле можно называть это энергией вакуума. Вот в гравитации сама по себе энергия, она плотность энергии гравитирует, является источником гравитации. Uh-huh. И это замечательное совершенно явление вот было обнаружено впервые вот по этим как раз сверхновым, о которых идет речь. И так бы ее никто бы не искал, потому что опять вот на сегодняшний момент этот компонент наблюдается только при объяснении явления расширения Вселенной. Вселенная, оказывается, не замедляется, а наоборот, расширяется с ускорением. Вот это вот явление, значит, совсем люди никто никак не ожидал. Опять, да, мы с вами говорили, что гравитация – это сила, которая притягивает, и поэтому, если был какой-то взрыв, части разлетаются, гравитация старается части собрать.
Вот об этом и о том, как эта модель выстраивается, и про темную энергию еще, несомненно, мы поговорим после короткого перерыва на новости. Плюс 7-925-48-94-8, если у вас какие-то вопросы или замечания возникли по ходу эфира, присылайте, будем на них отвечать пару минут, и мы скоро вернемся, никуда не переключайтесь.
Постнаука.
Просто объясни, что такое яркость и светимость, не проблема.
Снова, да, мы уже в прямом эфире. Значит, у нас несколько тут вопросов. Одно замечание по поводу мощности лампочки. Нам тут пишут, что 40 ватт – это потребление мощности, а излучаем энергии. И дальше там не один квадрат определяется законом Стефана Больцмана, где излучение тела пропорционально четвертой степени. Что на это можно ответить? Возразить?
Не-не, возразить можно следующее. Значит, смотрите, яркость – это то, что измеряет экспериментатор. Он измеряет, сколько фотонов, каких энергий прилетает к нему в единицу времени на его площадочку детектора, да, где он регистрирует. Если говорить там о том же телескопе, там то же самое, есть линзы. Вот через то, что те фотоны, которые через линзу пролетели, тот свет, который через линзу прошел, он нам и говорит об объекте. Все, что пролетело мимо, слева, справа, мы не зарегистрировали. А мощность почему? Потому что это та же самая единица. Смотрите, в данном случае это светимость объекта, да, это сколько фотонов, каких энергий он испустил в единицу времени, ну, если говорить не о точном объекте, значит, это просто, да, если там говорить, если мы можем различить объект в телескопе, если он не очень далекий, мы можем различить его, он не как точка нам выглядит, а как некая, значит, мы видим его геометрию, да, тогда с единицы площади. Вот, поэтому Т в четвертой здесь не про то.
Угу. Окей. Так, про лямбду член спрашивают.
О, да, это наиболее вероятный кандидат на роль того, что называется темная энергия, космологическая постоянная, просто константа, просто постоянная плотность энергии. Нигде в обычной физике такая величина не встречается. Мы всегда с вами, у нас шарик падает с высоты h, подразумевая, что он с любой высоты падает, главное, пролетел расстояние h. И если говорить об электричестве, да, у нас неважно, где нулевой уровень потенциала, главное, что у нас с вами переход между между одной клеммой и другой клеммой, вот там какой-то потенциал. Вот этот потенциал для нас существенен, он нам все и делает. А здесь удивительное дело, определили плотность энергии, и эта плотность энергии гравитирует. Вот нигде в другой физике пока такого не встречалось, поэтому это странная совершенно субстанция, пока проявление ее мы наблюдаем только в космологии.
Угу.
Загадка.
Да, то есть темная энергия, потому что в сознании некоторых людей, кто впервые слышит это словосочетание, или вообще темная энергия, которая что-то черная, какая-то страшная, какая-то черная почти...
Есть...
Почти метафизическая какая-то.
Есть, это по аналогии, значит, ранее ввели такую компоненту тоже, которую назвали темной материей. Темная материя с точки зрения там, той же гравитации ведет себя абсолютно так же, как обычная материя, то есть собирается в галактике, собирается в скопление, создает гравитационные потенциалы. Но темная она потому, что мы ее с вами не видим, мы ее не видим в телескоп. Вести ее пришлось почему? Потому что наблюдения, которые имеются для там, вращения звезд в галактиках, вращения облаков в звездах в галактиках, например, для явления линзирования на скоплениях, когда мы видим источник, свет летит мимо мощного гравитационного поля, такого создаваемого скоплением галактик, искажается. Мы видим совершенно чудесную картинку искажений, мы видим, что много образов появляется. У каждого образа мы можем посмотреть спектр этого образа, то есть это амплитудно-частотную характеристику излучения, да, увидеть, что спектр совершенно одинаковый, поэтому эти образы от одного объекта пришли, от одного источника. Вот по этой картинке образов можно восстановить как бы гравитационный потенциал, линзу, которая исказила, точно так же, как там большое как какое-нибудь кривое стекло искажает свет, очень нетривиально. Вот это можно попытаться восстановить, восстанавливают, видят, что не хватает такой обычной материи, той, которую видим в телескопы, чтобы объяснить это явление. Но если мы посчитаем, что там есть материя, которая не светит в телескоп, но также вот собирается в гравитационные, стремится к гравитационным центрам, да, ведет себя точно так же, на самом деле, как звезды, только не излучает, то все сойдется. И таких проявлений темной материи очень-очень много. Вот эту компоненту давно как-то в нее поверили. И когда появилась такая странный объект, который, ну, космологическая постоянная, да, ее иногда называют темной энергией, потому что, чтобы убедиться, что это постоянная, прям постоянная, да, какая-то величина прям совсем постоянная, Это нужно убедиться с бесконечной точностью, да, как вот, как убедиться, что наш мир абсолютно плоский, ну, совершенно невозможно, конечно. Но можно говорить, что если он не кривой, то радиус кривизны, значит, сегодня он больше там десятки, завтра он больше двадцатки, послезавтра он больше 50 и так дальше, и в каждый момент времени будет, что он очень-очень большой, но сказать, что он равен бесконечности, мы, конечно, вряд ли сможем. Точно так же с этой постоянной. Поэтому иногда ее называют темной энергией, это более общее название, но имеющиеся результаты экспериментальные согласуются с представлением о том, что, возможно, это просто вот такая константа.
Угу. Хорошо, тут спрашивают еще, ну, вполне логичный вопрос, угу. Учитывая то, с какой академической точностью вы стараетесь рассказывать об этой истории, все время оговариваясь, что вот это мы знаем так, вот в этом мы предполагаем, вот эта гипотеза нам говорит об этом или об этом. Угу. Вот вопрос, а вдруг астрономы ошибаются? Значит, ну, как бы мы, с одной стороны, сказали, что да, вот есть огромный массив наблюдений, есть понятная какая-то структура.
Я вот как раз хотел сказать, вот когда сверхновые, ну, тоже астрономы, да, они, значит, обнаружили, стали кричать, что Вселенная расширяется с ускорением, наоборот, не замедляется, наоборот, с ускорением расширяется. Вот такая есть странный объект, вот эта темная энергия, которая, возможно, за это ответственна. Им не все сразу поверили, так, потому что этот объект очень странный, и, ну, по многим причинам. Тем не менее, их стали пытаться проверять. Сначала их стали пытаться проверять таким же способом, то есть другие телескопы, другие астрономы проводили такого же рода исследования и пытались по другим сверхновым определить вот эту же величину. А после этого, значит, люди увидели проявление этой странной субстанции в разных других местах. А на самом деле, например, такое есть очень красивое проявление – немножко печальная, вот сейчас объясню, почему. Значит, есть, вот в принципе, во Вселенной происходит постоянный рост структур. Образуются, сначала, так, теоретически мы видим, вот по наблюдениям, что это вроде согласуется, значит, с теориями, сначала у нас есть, образуются первичные звезды, потом мелкие галактики, потом более крупные галактики, потом, значит, мелкие скопления, потом крупные скопления, и так бы дальше, вот такой рост структур во Вселенной, которая заполнена только материей, продолжался бы. Так, это понятно, они, значит, гравитация все замедляет, вот она замедлила кого-то, и эти образуют структуру. Потом она еще медленнее расширяется Вселенная, гравитация может уже более далекие объекты схватить и сформировать очень крупную структуру. Так вот, из-за того, что Вселенная стала расширяться с ускорением, этот процесс остановился, и мы видим, что в современной Вселенной скопления уже не образуются. Процесс образования структур завершился на крупных скоплениях некоторое время назад, и мы видим этот этап. Мы видим, что вот на какой-то момент количество скоплений увеличилось, а потом все остановилось. Новых скоплений не образуется. То есть вот такое, например, есть замечательное наблюдение, которое подтверждает это. И вот когда такая совокупность наблюдений сошлась в том, что все-таки это вот такая космологическая постоянная или темная энергия, то тогда людям дали Нобелевскую премию. До этого на самом деле не давали.
Хорошо, но на самом деле довольно любопытно, как осуществляется взаимодействие там, космологов и астрономов. То есть есть ли здесь какая-то сильная различие? Потому что я-то к этому хотел подвести вопрос. Потому что, понятно, люди спрашивают, ошибаются ли астрономы, но есть люди, которые ведут наблюдения и каким-то образом там...
Используются разные наблюдения. Значит, да. Во-первых, используются разные наблюдения, так сказать, разными астрономами, разными телескопами, одной и той же, в принципе, физической величины. А с другой стороны, эту физическую величину пытаются определить из разных существенно наблюдаемых. Да? То есть, ну вот как вот в данном случае, с одной стороны, мы можем наблюдать, как изменяется блеск сверхновых, с другой стороны, можем наблюдать, а когда у меня на каком красном смещении перестали образовываться галактики, эти скопления галактик. А скопления галактик мы отлично видим в рентгеновский телескоп, потому что в центрах скопления галактик горячий газ, он светит в рентгене очень-очень мощно. Вот. И есть другие наблюдения. До этого, на самом деле, у людей были проблемы, до того, как вот эта космологическая постоянная, в конце концов, как-то нашла себе место в аппарате, используемом космологом. Вот такой, например, такая была загадка. Если можно оценить возраст Вселенной в представлении о том, что основную плотность энергии составляют обычные вещества, обычная материя, ну и темная материя вместе с ней. Такое обычное вещество, которое собирается в галактике, в скоплении, вот такое вот. И Эту оценку можно сделать, используя уравнение Фридмана и используя наблюдение, измерение параметра Хаббла, который мы делаем по ближайшим там, цефидам тем же самым, определить возраст. И возраст оказывался, ну там пусть будет 10 миллиардов лет, 9 миллиардов лет. А при этом те же астрономы, ну на самом деле другие, но неважно, значит, те же астрономы в данном случае как класс ученых говорили, что есть много звезд более старых. То есть звезды, которые, в которых процесс перегорания ядерного, вот этого, значит, ядерного топлива прошел уже такую, уже прошел столько этапов, что если подсчитать время, то это время превышает вот эти самые 10 миллиардов лет. Что очень странно. Как-то во всей Вселенной, у которой возраст меньше, вдруг есть объекты, которые более старшие, да, более старые. Но вот это, в частности, космологическое постоянное привело к тому, что возраст Вселенной увеличился примерно в полтора раза, и те наблюдения за звездами, которые были сделаны, они стали, ну, согласовываться с вот такой тоже оценкой, да. Это совсем разное наблюдение, сами понимаете, и тоже как бы говорить, вот там вот, вот такие вот звезды, вот это вот, наверное, такая звезда, она уже старая, она уже почти ничего не излучает, то есть это так все очень... Именно поэтому в данном случае вот совокупность наблюдений требуется, чтобы какое-то утверждение делать более-менее четко.
Хорошо. Ну, видимо, мы как-то вначале проговорили, тут еще один вопрос, но к нему, скорее всего, стоит вернуться. А вы не боитесь, что расширение сменится сжатием, и Вселенная сожмется в точку?
Может такое произойти, но в данном случае вопрос о характерном времени этого процесса.
Не скоро, по-моему.
Да. Значит, тут как бы утверждение такое, что если какие-то явления произойдут, мы действительно не можем предсказать будущее достаточно хорошо, например, потому что мы совершенно не понимаем, что это за темная энергия такая. Да? Вот. Но представление такое, что примерно столько же, сколько Вселенная вот сейчас прожила, у нас есть. До условной катастрофы или там не до катастрофы. Да, вот примерно столько же времени мы будем существовать в том состоянии, в котором мы существовали сейчас. Это там, 15 миллиардов лет. Довольно много.
Наверное. Да, ну, посмотрим. Бессмертия мы пока не достигли, поэтому...
Нет, конечно. Ну, да. Там с возрастом человечества, если сравнить или еще с чем-то, в общем, такое пока есть. Но представления же, на самом деле, тоже они очень такие... Тут простая логика, да? Вот у нас есть видимая Вселенная. Видимая Вселенная, чтобы свет ее пролетел, ну, вот по порядку величины эти 15 миллиардов лет и требуется. Теперь представим себе, что где-то образуется... Вот что-то, какая-то катастрофа произошла. И там образуется... новое состояние, вот оно от нас отлично, нас это уничтожит каким-то образом. Ну, например, вот у нас с вами есть явление кипения, когда мы, значит, в чайнике у нас образуются пузырьки. Угу. Да, вот внутри, значит, внутри у нас пузырек, там у нас газ, снаружи у нас жидкость. Вот типичный пример, значит, тот, кто в жидкости, он помер, если, значит, он попал внутрь пузырька. Вот случился какой-то, я не знаю, новый вакуум, условно говоря. Где-то образовался пузырек расширяется, и когда он пройдет через нас, значит, здесь будет все по-другому, я не знаю, там, условно говоря, замечательный хиггсовский бозон, который вот там ответственен нам за массы, там сменится вакуум, и там не будет массы тех частиц, к которым мы привыкли, все изменится. Совершенно вот чудовищно даже, значит, такая ситуация, если представить себе. Но странно было бы думать, что этот пузырек образуется вот тут у нас с вами, значит, в этой комнате. Если такое произойдет, то, конечно, да. Но если он образовался где-то вот в этой, во всей большой Вселенной, а скорость расширения пузырька, стенок вот этого пузырька, ну, в лучшем случае, это скорость света, соответственно, вот то время, которое требуется света, чтобы пересечь Вселенную, 15 миллиардов лет у нас с вами есть. Да, поэтому, ну, такое вот простое, так сказать, рассуждение хотя бы.
Хорошо, убедили, что расширяется Вселенная, ускоренно расширяется, есть этот лямбда-член. Какие сейчас, ну вот до этого добрались, с этим разобрались, и в этом, в общем, современная наука уверена. Что дальше? Что сейчас непонятно? Что сейчас неизвестно, с чем нужно разобраться, и какие перспективы у этих исследований?
Ну, смотрите, вот если говорить от обычной физики, да, то космологическое постоянное, если это постоянное, тут мы много что сказать не можем. А вот если говорить о явлении темной материи, то в предположении, что это такие же вот там, частицы, как наши обычно, только не светят, не участвуют в электромагнитном взаимодействии, то такую субстанцию, такую компоненту можно исследовать, можно ее искать. И проводятся многочисленные поиски частиц темной материи по миру. Время от времени появляются какие-то такие обнадеживающие высказывания, что видят какой-то сигнал, но потом это пока рассасывается. Вот что из себя представляет темная материя, это вполне задача обычной физики, которую люди пытаются ее найти, пытаются явно найти эти частицы, которые вот нам дают такой гравитационный потенциал мощный, а пока мы их в телескоп при этом не видим, потому что они электрически нейтральны. Другая задача, которая тоже пока на самом деле не решена, непонятна, она тоже на повестке, очень простая, в понимании, вот мы все состоим из частиц, из материи, из обычного вещества, антивещества у нас с вами нету. При этом на Большом Адронном Коллайдере, про который все знают, значит, частицы рождаются там парами, частицы, античастицы, когда у нас прилетают космические лучи, бьют по атмосфере, рождаются такие широкие атмосферные ливни, там тоже частицы рождаются парами, антипарами, у нас есть электрон и позитрон, да, парное там рождение. И отчет, куда это они делись-то? Как так получилось, что мы с вами вот с веществом остались, а антивещества нету?
Угу.
Это совершенно непонятно. Это, значит, опять, это решение о нашей Вселенной речи. Значит, где-то в нашей Вселенной, в истории ее был какой-то этап, на котором нас обокрали в каком-то смысле. Да, куда-то делось антивещество. Как же так произошло? И если говорить, это антивещество, это наше обычное, которое мы с вами знаем, отлично исследуем, можем опыты повторять, знаем вдоль и поперек. И Вселенная тоже вроде наша. Вот мы ее во все телескопы посмотрели, мы нигде не видим пока областей, в которых было бы антивещество, потому что на границе вещества и антивещества возможна аннигиляция, и мы оттуда бы видели бы свет, который бы такой мощный, яркий, летел бы с частотой, равной там массам частиц, которые у нас с вами есть. Ничего такого не наблюдается. В рамках общей теории относительности, вот такого представления о космологии и такого представления физики частиц, которые у нас сегодня есть, объяснить, куда делись античастицы, невозможно. Mm-hmm. Это загадка. И тут, так же, как и в случае с темной материей, требуется модификация физики частиц, добавить некую новую сущность, некие новые частицы, некие новые возможные взаимодействия, которые бы позволили на каком-то этапе в ранней Вселенной в ходе расширения создать ситуацию, позволяющую нам как-то родить больше античастиц, чем античастиц, или, наоборот, уничтожить больше античастиц, чем частиц.
Но вот позволяет нам, то есть,
называется бариогенезис.
Да, позволяет нам, то есть позволяет нам понять, как это может быть, и создать более совершенную теорию, чем
более совершенную теорию, предложить эту теорию, да, но это просто гипотетическая теория, чтобы во Вселенной какая-то одна реализовалась, чтобы убедиться, что в нашем мире вот такая теория, что это модификация физики частиц, значит, чтобы убедиться, что так вот модифицированы физики частиц, нужно проводить эксперименты по физике частиц и пытаться подтвердить или опровергнуть те или иные гипотезы, которые имеются для объяснения там, темной материи, для объяснения барионной асимметрии Вселенной, там, асимметрии между материей и антиматерией. В частности, опыты на Большом Адронном Коллайдере, которые проводятся, они, ну, одна из надежд, что, например, загадка темной материи, возможно, там будет решена, там, возможно, будут обнаружены частицы темной материи, которые появляются в столкновениях протонов. Пока это не так, да, и это не гарантировано. Возможно, такие решения, которые потребуют либо более мощных ускорителей, а, возможно, даже не ускорителей, потому что, если говорить о темной материи, существуют довольно разные гипотезы о том, что это могут быть за частицы, и, возможно, для их исследования нужны вовсе даже не ускорители, а там черный ящик, в котором может появиться свет вдруг неожиданно. Есть такие аксионы, у которых вот такая вот должна быть, как говорят, сигнатура, когда, значит, проявление такой темной материи странной, что у вас темный ящик, ничего нет, а вдруг там появился свет. Это вот из-за того аксиона. Поэтому тут есть разные всякие гипотезы, но все это пока гипотезы, да? И гипотезы нужно проверять. Физика наука экспериментальная, и в этом смысле загадок здесь вагонная маленькая тележка. Если в этом году, я не знаю, как... Какой слушатель как, да, но был весной такой громкий шум, мне так показалось, громкий, посвященный утверждению экспериментаторов, значит, астрономов, что они обнаружили, например, гравитационные волны, реликтовые гравитационные волны. Да. Да? Мы вообще-то напрямую гравитационные волны пока не видели. Угу. Хотя за гравитационные волны получена Нобелевская премия, получена она за опосредованное наблюдение. То есть мы видели, что двойная система меняет характер своего излучения в соответствии с представлениями общей теории относительности, что когда они, значит, в экстазе друг вокруг дружки крутятся, они излучают не только электромагнитное, не в электромагнитном диапазоне, но еще и гравитационные волны тоже излучают. Угу. Если учесть вот потерю энергии на гравитационные волны, тогда все, значит, сходилось с концами, была соответствующая Нобелевская премия. Но напрямую гравитационные волны мы не видели. Наблюдение, которое было вот объявлено весной, состояло, значит, тоже непрямое наблюдение. Это наблюдение, которое было сделано за свойствами, за поляризационными свойствами реликтового излучения, которая, интерпретация которых состояла в том, что это из-за того, что эти, значит, реликтовые, из-за того, что это реликтовые фотоны прошли через реликтовые гравитационные волны, угу. Так скажем, значит, два реликта, два объекта, два излучения, которые пришли к нам из ранней-ранней Вселенной. Если говорить о реликтовом излучении электромагнитном, то это эпоха образования водорода в ранней Вселенной. А если говорить о реликтовых гравитационных волнах, которые вот мы надеялись, что мы нашли, то это более ранняя эпоха, очень-очень ранняя, так называемая, значит, гипотетическая такая инфляционная стадия. Вот эта инфляционная стадия предсказывает образование гравитационных волн, крупных таких, значит, очень длинноволновых. Это, значит, речь о длинных волн, превышающих размер галактики, то есть такие очень большие, и очень-очень-очень-очень древние, самые древние. В каком-то смысле это самая, значит, такая древняя составляющая.
Но это как раз довольно любопытно, что, по большому счету, космология, ну, как и астрофизика, в общем, занимается, как бы это правильно выразиться, прошлым. То есть, по сути, все, что наблюдает следы прошлого.
В данном случае наблюдают следы прошлого, да. Но вот если говорить о космологической постоянной, да, то ее проявление – это вот уже в современной Вселенной, потому что раз она постоянная, ну да, то она не изменялась. А все остальные, значит, Вселенная расширяется, там плотность тех же самых галактик, понятно, падает. Значит, в прошлом эта плотность была выше, и также со всеми нелетивистскими частицами, просто облака, просто вот если у нас есть кругом водород разбросан, да, значит, плотность водорода раньше была больше. Соответственно, она превышала плотность этой замечательной космологической постоянной, и космологической постоянной в прошлом ее влияние неизвестно. А была она там, не была, появилась вдруг неожиданно, это неизвестно. Но она была очень маленькой, поэтому ее влияния не было. Но, в принципе, да, многие наблюдения, ну, как вот проявление гравитационных волн, да, опять-таки, если мы их видим в структуре такой анизотропии реликтового излучения и в поляризации реликтового излучения. Реликтовое излучение образовалось, когда, значит, нашей Вселенной было там 300 тысяч лет, а сами эти реликтовые гравитационные волны, да, они образовались, когда Вселенной там было 10 минус 20 секунды. Это правда. Но проявиться они смогли только вот уже вот за счет явлений, за счет процессов, которые происходили все-таки заметно более поздней Вселенной. Поэтому здесь, конечно, такой интересный, на самом деле, сюжет. С одной стороны, мы смотрим действительно позднюю Вселенную. Наблюдение же мы сегодня проводим, да, фотоны, которые мы сегодня с вами регистрируем, это сегодняшние фотоны. С другой стороны, во-первых, излучились они часто очень-очень давно, а с другой стороны, бывает, что вот, производя наблюдения на очень больших таких масштабах, это же космология, астрофизика, это все-таки, значит, телескопы большие, да, мы изучаем с вами физику очень-очень раннюю. Да, вот если времена, если говорить о гравитационных волнах, это время, возраст Вселенной 10 минус 20 секунды, Вселенная была чудовищно плотной, плотность энергии там во много-много-много раз превышает то, что нам сейчас доступно на Большом Адронном Коллайдере. Поэтому, производя наблюдения вот за такими, казалось бы, волнами очень большими, производя наблюдения на очень больших, больших расстояниях, мы на самом деле исследуем физику очень-очень-очень малых масштабов. И очень-очень больших энергий, до которых мы сейчас по-другому никак добраться не можем. Вот это такое как раз проявление, потому что явление это произошло очень-очень давно, но, значит, осознаем мы его сегодня, пытаясь открутить всю историю назад. ошибившись.
Это на самом деле, я помню, что меня в какой-то момент, еще, по-моему, в детстве, ужасно расстроившая мысль, что вот звезды, к которым ты как-то так в детстве привыкаешь, что вот они, эти самые звезды, это свет давно умершей, собственно, звезды. То есть ты как бы видишь ее, часто. Как-то и привык считать ее как бы какой-то сущностью, а на самом деле она, то есть ее уже нет.
Да-да, вот как... эти сверхновые, которых, значит, да, их уже нету.
Да. Спасибо, Дмитрий, за интересный разговор. Пролетел этот час совершенно незаметно. Напоминаю, что в гостях у меня был доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник отдела теоретической физики Института ядерных исследований Академии наук Дмитрий Горбунов. Говорили мы про... про расширение Вселенной, про космологию. Ищите на сайте postnauka.ru лекции Дмитрия. Ну и там много людей, которые также высказывались и рассказывали об устройстве нашего мира. Важно это понимать, важно это знать. Я с вами прощаюсь. Счастливо.
До свидания.